слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Сегодня мы поговорим о таком явлении в современной музыке, как «No Wave» или «Никакая волна». Как правило, любители джаза и джазовые критики вспоминают этот термин, когда речь заходит о творчестве таких музыкантов-новаторов, как гитарист Джеймс Блад Алмер, басист Джамаладдин Такума или барабанщик Роналд Шеннон Джексон. Но на родине джаза словосочетание «No Wave» первоначально сформировалось совсем в другой среде, имеющей лишь косвенное отношение к джазу как таковому. К концу 70-х дух рок-н-ролла совсем улетучивается из художественной жизни, которая становится все более гламурной и бессмысленной. У музыкантов, по сути дела, есть два способа оставаться на плаву. Либо искать себе место в шоу-бизнесе и пристраиваться под крыло крупных агентств и звукозаписывающих монстров, либо уходить на дно и пополнять ряды завзятых маргиналов, открыто противопоставляющих себя истеблишменту. Иногда представители нью-йоркской No Wave называют продолжателями авангарда 60-х-70-х годов, выискивая в их звучании сходство с музыкой Элберта Айлера, Сан Ра или даже Орнета Колмана. Едва ли это верно. Представители «Никакой волны», если и были на кого-то похожи, то по чистой случайности и в результате незапланированного совпадения. Если их и вдохновляли какие-то музыкальные направления, то это в первую очередь может относиться к панк-року середины 70-х. Да и то юные отморозки с Манхэттена воспринимали музыку Sex Pistols и Stranglers как атрибут богемной тусовки. «Никакая волна» возникла не вслед за кем-то, а скорее сбоку, в стороне, и развивалась параллельно. И чего совсем нет у ее представителей, так это той скрытой романтики и утопической веры в добро, которой грешат даже самые радикальные музыканты 70-х. Представители No Wave уже ни во что не верят и несут на сцену лишь атмосферу скепсиса и эпатажа. Так что если и был некоторый общий стержень у тех музыкантов, которые в конце 70-х встали под знамена «Никакой волны», то это не единство стиля, не общее музыкальное видение ситуации, а скорее особый эмоциональный градус, единое желчное ядовитое неприятие происходящего. Определяющим документом эпохи No Wave является сборник «No New York», подготовленный небезызвестным Брайаном Ино. Брайан Ино, как всегда, оказался в нужное время в нужном месте. Вообще-то, согласно легенде, он приехал в Нью-Йорк для работы над вторым альбомом Talking Heads, но как-то вечером заглянул в Artist Space, где происходило что-то вроде альтернативного рок-фестиваля, и в числе прочих выступали группы Mars, The Contortions Джеймса Ченса, DNA Арто Линцея и Teenage Jesus and the Jerks во главе со скандально известной жрицей любви Лидией Ланч. Впечатленный энергией и самобытностью услышанной музыки, дальновидный продюсер решил, что, возможно, на его глазах рождается абсолютно новое движение, и предложил музыкантам поработать с ним. Итогом этой встречи стал сборник, в который вошло 16 экспериментальных композиций, по 4 от каждого из упомянутых проектов. Ничего не напоминает? Ну, конечно же, несколько лет спустя Джоанна Стингрей издаст практически такой же сборник с записью 4 питерских групп под названием Red Wave, явно подражая нью-йоркской затее Брайана Ино. Но, разумеется, это совсем другая история. Что касается No New York, то на момент выхода критики отнеслись к этому диску неоднозначно. Действительно, все представленное на пластинке никак не вязалось с набиравшей силу новой волной и популярным диско, которое выворачивали наизнанку оголтелые маргиналы. Самый яростный и невыносимый авангард, наиболее гадкая музыка со времен Элберта Айлера. Такой вердикт был вынесен «Никакой волне» в одной из типичных рецензий тех лет. Тем не менее, со временем альбом «No New York», как и все, за что берется Брайан Ино, приобрел культовый статус. В 2007 году он был включен журналом Blender в сотню самых значительных записей альтернативного рока. Одним из главных идеологов, простите за неточный термин, чего не было у представителей «Никакой волны», так это идеологии. Так вот, одним из главных вдохновителей, лидеров и заводил у них был Джеймс Ченс, приехавший в Нью-Йорк из Милуоки в 1977 году. Сначала он прибился к певице Лидии Ланч и какое-то время возглавлял с ней на пару упомянутый проект «Teenage Jesus and the Jerks». Но через какое-то время они надоели друг другу, чуть было не сказал, у них возникли музыкальные разногласия, чего, конечно, в среде No Wave просто быть не могло. Так вот, через какое-то время совместное существование стало для них невыносимым, Чанс откололся и создал собственную группу The Contortions, которую, пожалуй, можно назвать наиболее типичным экземпляром всего движения.
Gleaming and white, the family colorless bright. I could break them in two, but with the glitter in my eye.
Группа The Contortions. Ее лидер Джеймс Чанс производил на большинство современников впечатление сумасшедшего. Даже музыканты шарахались от него. Когда у него еще не было своего ансамбля, он приходил с саксофоном на концерты других коллективов, без предупреждения вылезал на сцену и начинал играть, где ему вздумается. За что неоднократно получал по шее. Но это его не останавливало. В The Contortions он наконец-то оказался на своем месте. Группа играла крайне взвинченный панк-джаз, нервный и диссонансный. А наиболее известными словами Чанса, превратившимися в девиз всего направления, стала его крылатая фраза: «Если кто-то решил прийти ко мне на концерт, ему придется заплатить за это, причем не только деньгами». Сам музыкант так вспоминает то время. «Ненависть и бешенство как будто стали существовать отдельно от меня, только иногда выплескивались наружу, особенно когда я напивался. Это было занятно, но уже начинало превращаться в полный бред. Когда The Contortions только начинали играть, моей основной целью, я думаю, в этом нет ничего особенного, было показать, что я не хуже других. Публика тогда состояла по большей части из этих чуваков из Сохо, которые доставали меня до невозможности. Стоят постоянно, морда кирпичом, и изображают, какие они все крутые. Когда мы в первый раз вышли на сцену, и я увидел их, то у меня вообще едва не пропало желание играть. И я подумал, нет, пидоры, вы у меня будете втыкать. В основном это шло от моей абсолютной злобы и ненависти. Но я не собирался показывать свои эмоции на сцене. Просто на одном выступлении в «Миллениуме» все случилось само собой. Я сам не понял, что меня заставило спрыгнуть в зал и начать распихивать там всех, пробиваясь через толпу. Я хватал кого придется и отвешивал оплеухи направо и налево. Конец цитаты. Настоящее имя Джеймса Чэнса – Джеймс Зигфрид. Во как! А родился он, кстати, 20 апреля, в один день с Гитлером. В один день, но не в один год, разумеется. Иногда он фигурирует в рок-энциклопедиях как Джеймс Уайт. И действительно, довольно часто Чэнс появлялся в составе проекта, который назывался «James White and the Blacks». Ну и часть этого названия превратилась на какое-то время в его псевдоним. Кстати, в «James White and the Blacks» играл вместе с Чэнсом один из лидеров джазового ответвления «No Wave» – тромбонист Джозеф Боуи. Путь, которым шли музыканты «Никакой волны», сегодня чаще всего называют тупиковым. Пожалуй, с этим нельзя не согласиться. У Джеймса Чэнса нет прямых продолжателей и последователей, но едва ли самих музыкантов можно винить в этом. Просто пришли новые времена, в музыку просочились идеи постмодернизма, без труда превратившего живой порыв нью-йоркских неформалов в текст, который разобрали на цитаты такие бойкие и успешные представители манхэттенской школы, как Джон Зорн, Фред Фрид или Джон Лури. А сама «Никакая волна» так и осталась досадной жирной кляксой в аккуратно написанной истории музыки 20 века. We'll be right back.
это они называют джазом.
Джазом, 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 джазом.
Слушать здесь.